Глава 5.
«О чем вы говорили?» — спросил Кевин. В доме они были вдвоем. Мэг ушла в балетный класс, миссис Делливин играла в бридж с подругами. Обычно она возвращалась не раньше 5 часов, с большой пиццей и последними светскими новостями, кто с кем развелся, а кто только собирался развестись. «Не твое дело», — резко ответил мистер Делливин. День выдался прохладным, поэтому мистер Делливин стал искать куртку. Но вдруг повернулся к сыну, который стоял в дверях уже в куртке и с полароидной камерой «Солнце 660» в руке. «Ладно. Недоговоренности между нами никогда не было. Думаю, незачем выходить на эту тропу. Ты знаешь, что я имею в виду».
«Да», — ответил Кевин, подумав. «Я точно знаю, о чем ты говоришь. Вот что я хочу сказать.
Твоя мать об этом даже не подозревает».
«Я ей не скажу».
«Вот этого не надо», — осадил отец. «Не начинай врать, иначе не остановишься».
«Но ты же сам».
«Да, ничего ей не говорил». Делливин-старший нашел куртку. «Она никогда не спрашивала, вот я и не говорил. Если мама никогда не спросит тебя, не скажешь и ты. Ты уловил разницу?»
«Да, по правде сказать, уловил».
«Отлично», — кивнул мистер Делливин. «Отлично. Именно так мы и поступим. Если мама спросит, тебе... нам придется рассказать. Если нет, не придется. По таким законам живут в мире взрослых. Кому-то это может не понравиться, но жизнь есть жизнь. Ты готов с этим согласиться?»
«Да, полагаю, что да».
«Хорошо. Тогда в путь». Они вышли из дома, на ходу застегивая молнии. Ветер взъерошил волосы на висках мистера Делливина, и Кевин впервые заметил, не без удивления, его отец начал сидеть. «Дело-то, в общем, пустяковое», — похоже, говорил мистер Делливин сам с собой, «как и все, что касается попа Мэрила. Он всегда работал по мелочам, если ты понимаешь, о чем я». Кевин кивнул. «Он человек богатый, но источник его доходов — не магазин утиля. В Касл-Роке он играет роль Шейлока».
«Кого?»
«Неважно. Рано или поздно ты эту пьесу прочтешь. Не такое уж у нас дерьмовое образование. Мэрил суживает деньгами под процент, который превышает разрешенный законом».
«А почему люди занимают у него деньги?» — спросил Кевин. Они шли к центру городка, под деревьями, с которых медленно слетали красные, пурпурные и желтые листья.
«Потому что не могут занять их в другом месте», — мрачно ответил мистер Делливин.
«То есть они не кредитоспособны?»
«Можно сказать, да».
«Но мы... ты...»
«Да, сейчас все в порядке. Но так было не всегда. Когда мы с твоей мамой поженились, с деньгами у нас было не густо». Отец долго молчал, а Кевин не решался задавать вопросы. «Так вот, один парень ужасно гордился успехами кельтов». Мистер Делливин смотрел себе под ноги, словно боялся споткнуться, упасть и сломать спину. «В плей-офф они вышли на филадельфийских семидесятников. Они, кельты, считались фаворитами. Но у меня было такое чувство, что семидесятники их сделают. Во всяком случае, в том чемпионате». Он взглянул на сына. Они уже спускались по склону Касл-Хиллз, направляясь к единственному в городе светофору, висящему над перекрестком Нижней главной улицы и Уотермилл-Лайн. За перекрестком оловянный мост оседлал Касл-Стрим. Его металлические фермы четко выделялись на темно-синем фоне осеннего неба. «В те дни я мог с кем-нибудь поспорить на $5, точнее, на меньшую сумму, на четвертак или пачку сигарет». Кевин посмотрел на отца, и тот перехватил его взгляд. «Да, в те дни я курил. Теперь не курю и не делаю ставок. После того самого случая. Излечился раз и навсегда. Мы с твоей матерью были женаты уже 2 года. Ты еще не родился. Я работал помощником землемера и каждую неделю приносил домой $116 за вычетом налогов. Тот парень, что гордился кельтами, работал у нас инженером. Он даже на работу ходил в фирменном свитере кельтов с цифрой на спине. За неделю до плей-офф он только и говорил, что хочет найти глупого смельчака, который согласится поставить на семидесятников, потому что иначе 400 припасенных у него долларов не принесут прибыли. А мой внутренний голос настойчиво твердил, что выиграют семидесятники, поэтому за день до начала стыковочных игр я подошел к нему во время перерыва на ленч. Сердце просто выпрыгивало из груди, такой меня разбирал страх.
«Потому что у тебя не было $400», — кивнул Кевин. «У этого парня они были, а у тебя не было». Мальчик пристально смотрел на отца, начисто забыв про полароидную камеру. Ее тайна померкла перед откровением. В молодости его отец вел себя глупо, как многие другие. Значит, и он, Кевин, не застрахован от подобной глупости, и он, Кевин, вступив в мир взрослых, может поддаться безотчетному импульсу, как поддался его отец.
«Все правильно, сынок.
И все-таки ты с ним поспорил?»
«Не сразу. Я сказал, что, по моему разумению, семидесятники выиграют. Но $400 — слишком крупная сумма для человека, который работает помощником землемера».
«Но ты предупредил его, что денег у тебя нет?»
«Нет, Кевин. Я намекнул. Мол, деньги у меня есть, только не могу позволить себе потерять такую сумму. Я сказал, что ставка в $400 для меня — слишком большой риск. Вроде бы я не лгал, но и говорил далеко не всю правду. Ты меня понимаешь?»
«Да».
«Не знаю, что бы из этого вышло, может, и ничего, но тут звонок возвестил об окончании перерыва. А инженер возьми да предложи. Я согласен поставить 2 своих против каждого твоего доллара. Мне без разницы. Мои денежки все равно останутся в моем кармане». И прежде чем я понял, что происходит, мы ударили по рукам в присутствии 10 мужчин. Когда я в тот вечер возвращался домой и подумал о том, что скажет твоя мать, если узнает обо всем, мне пришлось свернуть на обочину. Я едва успел открыть дверцу машины, и меня вырвало.
Патрульная машина медленно катилась вдоль Харрингтон-стрит. В руках у Энди Клаттербака было ружье. Клатт кивнул им, Джон и Кевин Делливене дружно его приветствовали. Стояла золотая осень, словно Джон Делливен никогда не высовывался из открытой дверцы Форда и не блевал в дорожную пыль. Они пересекли главную улицу.
«Ну, можно сказать, что я едва не выиграл пари. Семидесятники в 7-й игре были впереди до последних секунд, а потом один из ирландцев выцарапал мяч у Холла Гриера. Бросок достиг цели, и я потерял деньги, которых у меня не было. Когда на следующий день я расплачивался с инженером, он признался, что в самом конце немного нервничал. И все. Меня так и подмывало выцарапать ему глаза».
«Ты заплатил ему на следующий день? Каким образом?»
«Говорю тебе, я жил словно в лихорадке. А как только мы заключили пари, лихорадка спала. Я очень надеялся на выигрыш, но знал, что надо подстраховаться на случай проигрыша. На карту были поставлены не только доллары. Многое могло случиться, не отдай я эти деньги. Парень этот был инженером, то есть одним из моих боссов. Его стараниями меня могли уволить. Не отдай я деньги в срок, он бы нашел способ отметить это в моей характеристике. Но главное заключалось в другом».
«В чем же?»
«Твоя мама ничего не знала. В молодости нужно не так уж и много, чтобы разрушить семью. Не уверен, что она развелась бы со мной из-за этого пари, но очень рад, что мне не пришлось этого выяснять. Когда лихорадка спала, я понял, что на кон поставлены не деньги, а все мое будущее».
Они уже подходили к империи изобилия, Джон увидел скамейку, жестом предложил Кевину сесть.
«Осталось немного». Отец хрипло рассмеялся. «Все равно болит, хотя прошло столько лет».
Они сели, и мистер Делливен закончил рассказ о том, как познакомился с попом Мэрилом.
«Я был у него вечером того дня, когда заключил пари. Сказал твоей матери, что мне надо купить сигареты. Пришел в темноте, чтобы никто меня не увидел. Из горожан к нему обращались только те, кто попадал в какие-то передряги. А мне не хотелось, чтобы кто-либо знал о моих проблемах. Поп спросил, каким ветром вас занесло ко мне, мистер Делливен? Я рассказал. На что он заметил: вы только заключили пари, а уже вбили себе в голову, что проиграете его. Если проиграю пари, — ответил я, — то хочу твердо знать, что не проиграю при этом чего-то еще. Он засмеялся. Уважаю мудрых людей. Я чувствую, что могу вам доверять. Если кельты выиграют, приходите ко мне, вас я выручу. У вас честное лицо. —
И это все? — спросил Кевин. В 8-м классе они изучали систему СУД. Многое отложилось у него в памяти. «Он не попросил у тебя залога?»
«Людям, которые ходили к попу, закладывать нечего», — усмехнулся отец. «Он, конечно, не из тех ростовщиков, каких изображают в фильмах. Не ломает ноги невозвратившим долг. Но у Мэрила есть свои способы взять людей за горло».
«Какие способы?»
«Неважно», — уклонился от прямого ответа Джон Делевин. «После окончания последней игры я поднялся наверх, хотел сказать твоей матери, что вновь иду за сигаретами. Она спала, и мне не пришлось лгать. Время было позднее, но в окнах Мэрила горел свет. Другого я и не ожидал. Деньги он дал десятками. Достал их из какой-то жестянки. Одни десятки. Я хорошо это помню. Еще разглаживал мятые. 40 десяток. Он пересчитывал их, как кассир в банке, попыхивал трубкой, поблескивал стеклами очков. Меня так и подмывало дать ему в зубы. Вместо этого я его поблагодарил. Ты понятия не имеешь, как иногда трудно сказать спасибо вам. Надеюсь, никогда не узнаешь. Он ответил: «Условия вам известны, не так ли?» Я кивнул. «Вот и хорошо», — продолжил он. «В вашем случае я не волнуюсь. Что я еще хочу сказать? У вас честное лицо. Сначала вы расплатитесь с тем парнем на работе, а потом расплатитесь со мной. А от азартных игр держитесь подальше. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, вы не игрок». Я взял деньги и отправился домой, спрятал их под ковриком старого Форда и лег рядом с твоей матерью, но до утра не сомкнул глаз. На следующий день отдал десятки инженеру, он аккуратно их пересчитал, сунул в карман рубашки и застегнул пуговицу клапана, словно деньги значили для него не больше, чем какая-нибудь квитанция. Потом хлопнул меня по плечу и сказал: «Ты хороший парень, Джонни, лучше, чем я думал. Я выиграл $400, но проиграл 20 Биллу Антермейру. Он говорил, что ты принесешь деньги этим утром, а я думал только в конце недели. Если принесешь». «Я всегда плачу долги», — отрезал я. «Конечно, конечно», — закивал он, и вот тут я действительно едва не отколошматил его.
«И какие проценты брал с тебя поп, папа?»
Джон Делевин повернулся к сыну. «Этот человек разрешил тебе так называть себя?»
«Да, что?»
«Будь с ним поосторожнее. Он змея». Джон вздохнул, как бы признавая, что от ответа ему не уйти. 10%.
«Это не так уж и много.
В неделю».
«Но ведь это нарушение закона».
«Святая правда», — сухо ответил мистер Делевин, посмотрел на сына, увидел его изумление, хлопнул по плечу и рассмеялся. «Такова жизнь, Кевин. Все равно умирать».
«Но...
какие уж тут но! Поп знал, что я заплачу, а я уже выяснил, что на сталелитейном заводе в Оксфорде требуются рабочие на смену с 3 дня до 11 вечера. Я ведь сказал тебе, что готовился к проигрышу и не ограничился походом к попу. Твоей матери я объяснил, что могу какое-то время работать по вечерам. В конце концов, ей хотелось поменять машину, переехать в квартиру получше, положить какие-то деньги в банк на случай финансовых неурядиц». Он рассмеялся. «Я решил приложить все силы, чтобы твоя мама так ничего и не узнала. Она, конечно, возражала против моей второй работы. Говорила, что я надорвусь, работая по 16 часов в сутки. Что сталелитейные заводы опасны, там вечно кто-то остается без руки или ноги. Я же отвечал, что волноваться не стоит. Я, мол, устроюсь в сортировочную. Оплата там небольшая, зато работа сидячая, а если мне будет тяжело, уйду». Она все равно не сдавалась. Говорила, что сама пойдет работать. Но я ее от этого отговорил. Меньше всего мне хотелось, чтобы она работала, знаешь ли. Кевин, понимающе кивнул. «Я обещал ей, что брошу вторую работу через 6 месяцев, максимум 8. Они меня взяли. Только не в сортировочную, а на прокатный стан, направлять на ролики раскаленные болванки. Работа действительно была опасная. Достаточно на секунду отвлечься, чтобы остаться без руки или ноги, а то и без головы. Я видел, как человеку роликами расплющило руку. Жуткое зрелище».
«Господи!» — выдохнул Кевин, но мистер Делевин его, похоже, не слышал.
«Так или иначе, мне платили по $2.80 в час. А через 2 месяца я уже получал $3.10. Это был ад. Утром и днем я работал на строительстве дороги.
Слава богу, дело было весной, до наступления жары. А потом, боясь опоздать, мчался на завод. Переодевался и до 11 вкалывал на прокатном стане. Возвращался домой к полуночи. Если мама меня дожидалась, а такое случалось 2 или 3 ночи в неделю, то мне приходилось тяжко. Надо было притворяться, что энергия из меня бьет ключом, а на самом деле я едва волочил ноги. Но если бы она это заметила, она заставила бы тебя уйти с завода. Да, заставила бы. Я рассказывал какие-то глупые истории о сортировочной, где я не работал, и гадал, что случится, если она как-нибудь приедет на завод, чтобы покормить меня обедом. Мне, конечно, удавалось дурить ей голову, но она чувствовала, что я устаю, и уговаривала уйти с работы, за которую платят такие гроши. А выходило действительно немного, после того, как свои куски отхватывали государство и поп. Именно столько и получали в сортировочной. Платили всегда по средам. Я обращал чек в наличные до того, как бухгалтерши уходили домой. Так что твоя мать так и не увидела ни одного чека. В первую неделю я заплатил попу $50. 40%, 10 в счет основного долга. И остался должен 390. Я превратился в ходячего зомби. В конце второй недели я тоже заплатил попу $50. 39%, 11 в счет основного долга. И остался должен $379. Я напоминал себе муравья, который должен растащить гору песчинок. На третьей неделе я чуть сам не угодил в ролики. Как же я тогда напугался. Но нет худа без добра. Я понял, что надо бросать курить. Просто удивительно, как я не подумал об этом раньше. Пачка сигарет стоила 40 центов, а я за день выкуривал 2. Тратил на курево $5.60 в неделю. Перекур у нас был каждые 2 часа. Я заглянул в пачку и увидел, что осталось сигарет 10, может, 12. Растянул их на 1,5 недели и больше не купил ни пачки. Первый месяц я еще не знал, выдержу или нет. Бывали дни, когда будильник звенел в 6 утра, и я уже не сомневался, что все, сил больше нет. Надо обо всем рассказать Мэри, и пусть решает, останется со мной или нет. Когда же пошел второй месяц, я понял, что, наверное, все обойдется. Основной долг уменьшился до $300, а это означало, что каждую неделю я могу снижать его еще на 25, а то и $30. Мне до сих пор кажется, что все решили те $5.60, которые я перестал тратить на сигареты. В конце апреля мы закончили строительство дороги и получили неделю оплачиваемого отпуска. Я сказал Мэри, что намерен завязать с заводом, и она этому очень обрадовалась. В ту неделю я работал на заводе по 1,5 смены и отдал попу Мэрилу $100. Я предупредил администрацию завода, что через 7 дней увольняюсь. Мой долг настолько снизился, что я мог незаметно для твоей матери выплачивать проценты из своего обычного жалования. Он глубоко вздохнул. Теперь ты знаешь, как я познакомился с попом Мэрилом и почему не доверяю ему. Я провел 10 недель в аду, а он пил из меня все соки, чтобы снабдить моими десятками другого бедолагу, который, как и я, попал в беду. Как же ты, наверное, ненавидишь его? Нет. Мистер Делвин поднялся. Ненависти к нему у меня нет. Как и к себе. У меня была лихорадка, только и всего. Все могло закончиться гораздо хуже. Мы могли разойтись, и тогда ты и Мэг не появились бы на свет. Я мог погибнуть. И вылечил меня поп Мэрил. Он прописал мне горькое лекарство, но очень эффективное. Труднее было забыть другое, как он записывал каждый цент в бухгалтерскую книгу, которую держал в ящике под кассовым аппаратом, и как смотрел на мешки под моими глазами и на брюки, которые стали мне велики на 2 размера. Отец и сын встали, молча направились к империи изобилия. Перед соседним домом Полли Чалмерс сметала листья с дорожки, ведущей к крыльцу, и беседовала с шерифом Аланом Пэнкберном. Она выглядела такой молоденькой и свеженькой, с волосами, забранными в конский хвост. И он выглядел молодым и мужественным в отутюженной униформе. Но внешность часто бывает обманчивой. Даже Кевин в свои 15 лет это знал. Этой весной шериф Пэнкберн потерял в автомобильной аварии жену и младшего сына. а мисс Чалмерс, как слышал Кевин, болела артритом и через несколько лет могла превратиться в калеку. Видимость часто бывает обманчивой. Кевин посмотрел на обшарпанный фасад империи изобилия, затем на полароидную камеру. «Он даже оказал мне услугу», — продолжил мистер Делевин. «Благодаря Мэрилу твой отец бросил курить. Но я этому человеку не доверяю. Будь с ним осторожен, Кевин. Говорить буду я. Все-таки я хоть немного его знаю». Поп Мэрил поджидал их у двери. Очки вскинуты на лысину, в рукаве пара тузов.